спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Шохина. А синоптики, естественно, очередной свой прогноз дают, как и каждый день. Но вот сегодня прогноз довольно благоприятен. Все будет на большей части территории России хорошо, тепло, сухо и так далее. Что касается северо-запада, то здесь вот разве что в Кандалакше будет дождь. Ну и с другой, в Иркуте тоже там вообще и холодно, плюс 6-8. В Казани потеплее, плюс 15, но тоже будет дождь. А в Москве солнечно, 18-20, ну, как и вообще на большинстве европейской части территории России. В Саратове плюс 20, в Воронеже плюс 16, в Калуге плюс 17, а вот в Самаре плюс 18, но вот в Самаре будут дожди. Что касается Урала, то здесь тоже есть несколько дождевых таких, дождливых регионов. В Норильске плюс 4, тут будет и дождь, а вообще в остальном очень даже хорошо, все солнечно, хотя погода уже, в смысле, температура не так высока, 7, 9, 11 в основном. Ну, а на юге вообще все прекрасно и очень тепло, хотя в районе Сочи, Нальчика и Краснодара дожди и даже грозы, но температура везде за 20. В Москве же 18-20 сегодня обещается днем, а в Санкт-Петербурге 14-16. Ну, вот таков прогноз синоптиков. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И наша тема остается сегодня главной – предвыборные съезды российских партий. Напомню, что мы задаем вам вопрос, следите ли вы за ходом предвыборной борьбы. Ваши ответы я коллекционирую, они поступают на пейджер. В Москве телефон 96143, код Москвы 495. И можно на мобильный телефон с мобильного отправлять смски плюс 7-903-743-2801. Ближе к концу программы ответы ваши прочитаю. Ну, а мы отправляемся теперь в Санкт-Петербург, где прошла конференция «Другой России», и на предварительных выборах единого кандидата от оппозиции там победил Гарри Каспаров. Рассказывает Татьяна Вольская.
Региональная конференция «Другой России» прошла в Петербурге в воскресенье 23 сентября. В ней приняли участие около 300 человек. И Гарри Каспаров, и экс-депутат Петербургского законодательного собрания Сергей Гуляев не раз отмечали, что региональные конференции «Другой России» практически никогда не проходят гладко. Так вышло и на этот раз. Хотя участники мероприятия беспрепятственно прошли в гостиницу «Парк Инн» на площади Победы, но очень скоро на площадь пришли и два десятка молодогвардейцев-единороссов, скандировавших лозунги «Нет другой России, нет березовой революции». В списке кандидатов значилось 7 человек. Диссидент Владимир Буковский, экс-председатель Центробанка Виктор Геращенко, бывший депутат Петербургского законодательного собрания и лидер движения «Народ» Сергей Гуляев, первый секретарь КПРФ Геннадий Зюганов, лидер движения «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспаров, председатель РНДС Михаил Касьянов и депутат Госдумы Владимир Рыжков. Лидер Петербургского гражданского фронта Ольга Курносова придает конференции очень большое значение.
Это такая первая большая конференция, которую мы проводим в Петербурге. И очень важно для нас, что это все-таки уже другой формат. До этого мы все время встречались на улицах. Мы, конечно, все вместе пытались чего-то добиться, но сейчас у нас такой более спокойный формат, и можно поговорить, пообщаться и в следующие часы обсудить наше видение дальнейшего развития событий.
Первым из кандидатов выступил Сергей Гуляев, который уже победил в праймерис, состоявшихся на такой же конференции в Ленинградской области днем раньше. Он призвал к проведению реформы в правоохранительных органах, в судебной системе и в армии. Вторым выступил Гарри Каспаров, говоривший о необходимости формирования в России политической оппозиции и о том, что другая Россия сейчас делает то, что не удалось сделать в 90-е годы демократам. При голосовании Каспаров и Гуляев лидировали. На третьем месте оказался Владимир Рыжков. Но в один тур выбрать единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не удалось. Для победы за кандидата должны были проголосовать не менее 2/3 участников конференции. Каспарову не хватило для победы всего 11 голосов. Но второй тур подтвердил его очевидное лидерство на этих выборах. Он победил своего соперника Сергея Гуляева 111 голосами против 76. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Естественно, и газеты пишут тоже о предвыборных съездах российских партий. Об этом мы знаем от Валерии Шабаевой, но этим же, естественно, не ограничивается, да, список тем, не правда ли,
разумеется,
Валерия?
Конечно, Олег.
Ну так что же там есть еще интересного?
Вот «Новая газета» нам сейчас расскажет о последнем писке истории государства российского. Речь идет, как я думаю, наши слушатели поняли уже, о новом учебнике новейшей истории. Эта публикация анонсируется на первой полосе, а посвящены ей вторая и третья полосы. В 2008 году правильный, в кавычках, учебник патриотической истории России поступит в школы. Дети узнают, что Сталин эффективный менеджер, Брежнев сыграл положительную роль, отдельные деформации исторически оправданы, а практически каждое значимое событие связано с именем и деятельностью президента Путина. Спецоперация по смене курса проведена рекордными темпами. Учебник написан за 2 месяца. На широкое одобрение общественностью отводится месяц и 2 недели на экспертизу. Учителя будут срочно переучены, потому что, по мнению президента, у них в головах каша. Авторы правильного учебника – политтехнологи, сотрудничающие с администрацией президента, а также идеологи молодежных движений «Наша» и «Молодая гвардия Единой России», пиар-менеджеры проекта Владислав Сурков, сотрудник администрации Джохан Палыева и министр образования Андрей Фурсенко, продюсер, замминистра образования Исаак Калина. Академиков тоже склоняют к сотрудничеству, но они вяло сопротивляются. Еще одна тема, которая поднимается несколькими изданиями, в частности и «Новой газеты», это присуждение ТЭФИ. Главными сюжетами на 2 церемониях вручения российской теленаграды стали гегемония Первого канала, провал сериала «Завещание Ленина» в первый день в категории профессии и его реабилитация во второй в категории лица. Отчаянная болезнь телеакадемиков показаться оппозиционными, как следствие отсутствия наград у Марианы Максимовской. Увеличение числа телеакадемиков до 300 человек не решило главной проблемы ТЭФИ – корпоративной. Большинство членов Академии работают на Первом канале или ВГТРК и, как следствие, голосуют за продукт своего канала, пишет газета «Известия». Есть еще одна тема, которая сегодня широко представлена – это безопасность на дорогах, а точнее отсутствие таковой. В ночь субботы на воскресенье на западе Москвы водитель автомобиля «Мерседес» застрелил одного рабочего дорожно-ремонтной службы и ранил ногу другого, сообщает «Новое известие». Причиной убийства стало повреждение покрышки, которое, по мнению водителя, произошло по вине рабочих. Эксперты свидетельствуют, российские водители все чаще снимают психологическое напряжение стрельбой по окружающим. А виноваты в этом чиновники, которые за деньги выдают не всегда здоровым людям разрешение на ношение оружия. «Комсомольская правда» анонсирует на первой полосе целую подборку публикаций. Озаглавлена она «Война на дорогах Москвы». За день в столице в авариях погибли в 3 раза больше людей, чем обычно. Ну и еще теме дорожной посвящена центральная публикация в «Новых известиях», озаглавлена она «Капкан у обочины». И речь в ней идет о том, что эвакуация машин в Москве превратилась в высокодоходный бизнес, нарушающий Конституцию.
Да, жизнь автомобилиста нелегка, ну и, собственно, пешехода тоже. Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями российских газет знакомила нас Валерия Шабаева. Ну а сейчас, поскольку 9:15 в Москве, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине милиция переходит на усиленные дежурства в преддверии парламентских выборов. Орбита Международной космической станции будет сегодня скорректирована. В столице Мьянмы прошла демонстрация протеста против правящего военного режима. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 11:07 сегодня по московскому времени программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Ее гости – победитель ТЭФИ Николай Сванидзе, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Ведет программу, как всегда, Анна Качкаева. Итак, в 11:07 с повтором в 15:07 по московскому времени. Теперь же мы вновь поговорим о спорте. Завершил я предыдущий выпуск футболом, сообщил, что полуфинальные пары чемпионата мира, проходящего в Китае, чемпионата мира среди женщин, составили сборные Германии и Норвегии. Они в одной паре сыграют, а в другой США и Бразилия. Ну а теперь мы перейдем к российскому чемпионату. Тут примечательное событие. Сменился лидер, поскольку «Спартак» проиграл вчера «Локомотиву» 3-4 в таком вот многоголевом триллере, как принято говорить. «Спартак» московский, естественно. А «Зенит» выиграл в Казани у «Рубина» 4-1. И в результате теперь у «Зенита» 46 очков, у «Спартака» 43. Ну и лишь на очко отстает от «Спартака» другой столичный клуб «Москва». «Москва» еще в субботу выиграла крупно у «Динамо» 4-1. Российский велогонщик Денис Меньшов во второй раз в своей карьере выиграл многодневную гонку «Вуэльта». Она финишировала вчера в Мадриде. Меньшов стал таким образом, как я уже сказал, двукратным обладателем главного приза в этой престижной многодневке. Ранее он побеждал на «Вуэльте» в 2005 году. Сборная России по теннису выиграла полуфинальный матч Кубка Дэвиса. У команды Германии выиграла со счетом 3-2, начав вчерашний день с отставания 1-2. Ну вот, сперва Михаил Южный выиграл у Филиппа Петшнера в четырех партиях, а потом Игорь Андреев также в четырех сетах взял верх над Филиппом Кольшрайбером. И теперь в финале россияне будут играть с соперниками из США. Они, американцы, уверенно обыграли шведов на их корте 4-1. Ну а теперь в финале американцы уже станут хозяевами корта, и происходить это будет с 30 ноября по 2 декабря. Ну а в Мехико сейчас идет турнир за звание чемпиона мира по шахматам с участием 8 сильнейших гроссмейстеров планеты. И вот 9-й тур состоялся. Он был, на удивление, результативен, потому что две партии даже там не завершились в ничью. Вот, в частности, Борис Гельфанд проиграл Александру Грищуку, играя черными, и таким образом позволил Виши Ананду, который белыми сыграл в ничью с Ливоном Ароняном, оторваться от него. У Ананда теперь 6 очков, у Гельфанда 5. Ну и кроме того, Александр Морозевич победил Владимира Крамника, а Петер Леко и Петр Свидлер сыграли в ничью. Итак, про Ананда я уже сказал, у него 6 очков, у Гельфанда 5, у Леко 4,5, так же, как у Грищука и Крамника. Ну вот таковы новости шахмат. Что еще примечательного можно сообщить? А можно сообщить вам про волейбол, что женская сборная России одержала 3-ю подряд победу на чемпионате Европы, который проходит в Бельгии, причем со счетом 3-0 вновь выиграли россиянки. На сей раз у француженок. До этого, я напомню, победили соперницы с Хорватией и Турцией. Ну и в итоге квалификационный этап россиянки завершили на первом месте в группе С. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике, но они вообще неразрывны, хотя о спорте сейчас, естественно, в экономической панораме ничего не будет, зато будет много всего примечательного, так что слушаем Ивана Трефилова.
Инфляция в России за две недели сентября составила 0,2%, и этот показатель, скорее всего, останется неизменным до конца месяца, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф оценивает темпы роста потребительских цен в сентябре на уровне от 3 до 0,4%. Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Холдинг РАО ЕС России в ближайшие дни планирует завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну ЕОН, принадлежащее государству, более 60% акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Как заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс, ее объем составит 100 миллиардов рублей. Правительство Эстонии приняло решение отказать компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в своих территориальных водах, необходимых для строительства североевропейского газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Участниками этого проекта являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «БАСФ» и «ЕОН». Российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, завершила сделку по созданию альянса с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения российская компания выкупила примерно за 1,5 миллиарда долларов пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав русских машин входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих.
Добавлю к рассказанному Иваном Трефиловым, что официальный курс сегодня составляет 25 рублей 5 копеек за доллар США, 35 рублей 32 копейки за евро. Ну а мы возвращаемся вновь к главной нашей сегодняшней теме, предвыборной борьбе. Но правда сейчас уже речь пойдет о борьбе президентской и не российской, а американской. Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Дело о незаконных финансовых пожертвованиях в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Распродается Америка. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предвыборные фонды Хиллари Клинтон и других политиков-демократов получили значительные незаконные пожертвования от известного финансового донора, обвиняемого в уголовных преступлениях. Норману Шу, ордер на арест которого впервые был выдан еще 15 лет назад за старые преступления, в конце прошлой недели были предъявлены обвинения в организации незаконных финансовых предвыборных пожертвований и мошенничестве. Рассказывает Ян Рунов.
Норман Шу действовал по так называемой схеме Понци, обещая высокий процент на вложенный капитал, собирал у инвесторов деньги на несуществующий бизнес. Он уговорил менеджера и вкладчиков Нью-Йоркского инвестиционного фонда Source Financing Investors вложить в его якобы бизнес 40 миллионов долларов, и еще 20 миллионов он получил от инвесторов в Калифорнии и других штатах. Еще один важный пункт обвинения состоит в том, что Норман Шу давал деньги другим, чтобы те от своего имени жертвовали в избирательные кампании кандидатов на выборные должности от Демократической партии. В частности, в избирательный фонд сенатора Хиллари Клинтон благодаря ему было внесено 850 тысяч долларов, которые она теперь обещает вернуть. По первым двум пунктам обвинения Норман Шу в беседе с сотрудниками ФБР признал себя виновным. Если Норман Шу будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит до 45 лет тюрьмы. Возможно, дело Шу не привлекло бы в Америке столь большое внимание, если бы он не был крупнейшим сборщиком пожертвований в избирательный фонд Хиллари Клинтон, лидирующего кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Ян Берн, юридический советник Республиканской партии по сбору пожертвований, говорит, что не только у сторонников Хиллари Клинтон проблемы с законом, было нечто подобное и у сторонников республиканских кандидатов.
В этом риск для тех, кто ведет борьбу за пост президента. Их сторонники могут сделать немало неприятных сюрпризов. Вся надежда лишь на то, что удастся узнать правду до того, как воспользоваться их поддержкой.
Активность и щедрость такого рода сторонников объяснил финансовый консультант Демократической партии Пол Хофтейлинг. Эти люди используют любую помощь кандидатам для рекламирования себя, своего бизнеса и своего положения, и, честно говоря, добиваются своего. А бывший сотрудник Федеральной избирательной комиссии Кен Купер предсказывает, что дело Шу может негативно отразиться на избирательной кампании Хиллари Клинтон. Речь идет о людях, которым кандидат доверяет представлять его интересы в переговорах со спонсорами, и этот выбор часто характеризует самого кандидата. В этом-то и таится главная опасность для кандидатов в президенты Соединенных Штатов, независимо от их партийной принадлежности.
Рассказывал Ян Рунов. Юридические и политические аспекты редкого ареста видного политического донора в интервью Алану Давыдову прокомментировал Энтони Карадо, профессор колледжа Колби в штате Мэйн.
В этом деле определенно присутствуют противоправные действия. Норман Шу пополнял политические избирательные фонды деньгами, формально жертвуемыми другими людьми, но фактически передаваемыми им этим людям. По американскому законодательству никто не может давать деньги другому человеку на пожертвование в фонд конкретного кандидата. Судя по всему, в ряде случаев господин Шу с пользой для себя принуждал своих деловых партнеров раскошеливаться на определенного кандидата, угрожая в противном случае отлучить партнера от совместного бизнеса. Это явный криминал. Какую цель мог преследовать Норман Шу, реализуя такую схему? Насколько я могу судить, он стремился повысить свой общественный статус за счет близости к известным политикам. Ему хотелось быть замеченным в политических кругах в качестве своего человека, имеющего контакты с влиятельными политиками. И это определенным образом срабатывало. Позиционируясь как незаменимый политический фандрейзер, Шу укреплял свою репутацию, что в свою очередь помогало ему убеждать своих бизнес-партнеров вкладывать деньги в его проекты. Если действия Нормана Шу, как полагают, были незаконными, то что считается законным в предвыборной кампании? В принципе, любой гражданин США может пожертвовать деньги в предвыборный фонд кандидата в президенты. В течение одной предвыборной кампании одно физическое лицо по закону может передать деньги на общую сумму не более $2300. Оказывать материальную помощь кандидату в президенты может и любая политическая группа, если она сформировала исполнительный комитет, зарегистрированный на федеральном уровне. В этом случае сумма пожертвований не должна превышать $5000. Можно ли уже сейчас вынести какие-то уроки из дела Нормана Шу? Ограничение предвыборного взноса одного физического лица в фонд одного кандидата, а в этом году оно равно $2300, придает важную роль фандрейзеру, агитирующему граждан помочь компании и кандидатам материально. Если такой фандрейзер убедит сотню людей пожертвовать по $1000, то предвыборный фонд получает $100000. Этот прием не запрещен законом, но неизбежно порождает вопрос о границах влияния таких активистов, особенно с учетом того, что некоторые кандидаты осыпают особыми почестями тех, кто собрал для них $500,000 или $1,000,000. Норман Шу как раз и добивался статуса такого фандрейзера-миллионера в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон. А в более широком смысле мы опять стоим перед проблемой влияния больших денег на предвыборную гонку. Каждый кандидат старается собрать как можно больше денег для самой возможности начать предвыборную кампанию. И пока так будет продолжаться, нет никакой гарантии, что имя самого популярного и уважаемого кандидата не окажется в одной кампании с именем проходимца или мошенника.
Историю с арестом видного финансового донора Демократической партии Нормана Шу комментировал профессор колледжа Колби Энтони Карадо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Ну а мы во второй половине этого информационного часа, естественно, вернемся к нашей главной теме, к теме предвыборных съездов российских, партийных. Но думаю, что эта тема не будет обойдена вниманием и в программе «Свобода в 9», которую ведет сегодня Виктор Нехесин. Вот сейчас именно от него мы и получим либо подтверждение, либо опровержение моего тезиса.
Да, но, Олег, доброе утро. Доброе. Вы прямо как чувствовали... Действительно, с одной стороны, тема будет представлена политическая в программе, тем не менее, сегодня как раз, вопреки традиции, программа получится неожиданно ориентирована на культурные события, причем разного характера, и скандального, и нескандального характера. Начнем мы с рассказа о скандале вокруг Псковского музея, музея Псковского Кремля. Затем поговорим о том, что такое премия Кандинского, которую сейчас с большой помпой, так скажем, не то что вручают, а начинают определять кандидатов для победы в этом конкурсе для художников. И, наконец, закончим материалом о том, как продолжается многолетняя реставрация Нового Иерусалима.
Ну и, наверное, вопрос о влиянии церкви на школы тоже относится к культурной, так сказать, сфере.
Да, послушаем репортаж из Воронежа, несомненно.
Ну вот, слушайте, в общем, программу «Свобода в 9». Спасибо Виктору Нехезину. А пока в Москве лишь половина девятого, значит, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продажа российского оружия в Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров принял участие в прошедшей в Нью-Йорке встрече представителей США, ЕС, России и ООН, целью которой была подготовка специальной международной конференции по урегулированию израильско-палестинского конфликта. В России продолжаются предвыборные съезды партии. Сегодня партия «Патриоты России» должна утвердить избирательный список на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Возглавит список, как ожидается, лидер партии Геннадий Семигин и бывший спикер Думы Геннадий Селезнев. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Его предстоящее выступление в Колумбийском университете вызвало протесты. Орбита Международной космической станции будет сегодня скорректирована, сообщил Российский центр управления полетами. По его данным, с помощью двигателей модуля «Звезда» станция будет поднята на 8 километров, чтобы облегчить предстоящую стыковку МКС с космическим кораблем «Союз». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня проходит саммит по борьбе с глобальным потеплением. В форуме принимают участие главы примерно 80 стран мира, представители десятков других государств. Саммит предшествует намеченной на декабрь встрече в Индонезии, на которой начинается обсуждение нового международного договора по борьбе с глобальным потеплением. Участники международной встречи по Афганистану резко осудили террористическую деятельность афганских экстремистов. На встрече, прошедшей в Нью-Йорке, прозвучал также призыв к правительству Афганистана совершенствовать работу и бороться с коррупцией и наркоторговлей.
Ну и несколько слов о погоде в двух столицах. В Москве 18-20 тепла, атмосферное давление 755 миллиметров, влажность воздуха 56%, ветер северный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, 14-16, давление повыше 767 миллиметров, влажность примерно такая же 61%, а ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну а теперь мы возвращаемся к нашей главной теме. Сегодня очень много на протяжении двух часов говорим мы о предвыборных съездах различных партий. Ну вот еще не говорили мы о «Справедливой России». Сейчас как раз восполним этот пробел, поскольку за съездом этой партии следил Михаил Соколов.
Как показал второй съезд «Справедливой России», члены этой партии не случайно получили прозвище эсеров, то есть социалистов-революционеров. По крайней мере, наполовину кличка оправдывается. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что кредо партии – социализм, причем явно не марксистский. Русский социализм по Миронову будет особый, не советский и не западный. Они показали свою несостоятельность.
Версия 1.0 – это был советский социализм. Версия 2.0 – это западноевропейский социализм. Мы говорим о версии 3.0. Новый социализм, версия 3.0. Мы хотим говорить с молодежью на понятном им языке.
Выход на поле КПРФ предопределил и второй номер списка. Это бывшая коммунистка Светлана Горячева.
Будущее в России за социализмом, за нормальным социализмом. Нам нужно создать мощный средний класс, того, чего сегодня нет.
У Горячевой, по мнению Сергея Миронова, много достоинств.
Светлана Петровна сегодняшний день беспартийная. Наша партия даст возможность беспартийным получить мандат депутата Государственной Думы. Светлана Петровна у нас женщина, представляет дальневосточный регион по своей профессии силовик. Она всю жизнь проработала в органах прокуратуры.
Третьим в федеральном списке стал видный деятель молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов, которого Сергей Миронов представил как писателя.
27 лет, молодой писатель, лауреат премии «Дебют». У него написано всего лишь сколько? 3 повести?
Ну, больше. На самом деле написано порядка 5 книг. Это реализм. Книги о становлении молодого человека.
Во главе списка по Москве под нажимом мэрии не будет депутата Александра Лебедева. В награду его ждет место в Совете Федерации. В Москве первым пойдет исполняющий обязанности министра культуры Александр Соколов, затем бывшая яблочница депутат Думы Галина Хованская. На третьем месте сохранился идеолог эсеров Николай Левичев. В питерской тройке первой идет депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева, третьим литератор Юрий Болдырев. Один из основателей «Яблока» Юрий Болдырев сообщил.
Все, за что я выступал на протяжении, как минимум даже последних 7 лет, когда меня нет в политике, начиная от нормального прогрессивного подоходного налогообложения, кончая стимулированием собственного производства, национально ориентированного, все это здесь есть. На данном этапе само общество революции не требует. Радикальные идеи, в том числе мои, не поддерживают. То есть, возможно, какой-то эволюционный путь. В рамках вот нынешней ситуации, да, вопрос простой. За дальнейшее одичание или за какую-то гуманизацию в рамках сложившейся системы, но за какой-то более социальный вариант.
Второй в списке по Санкт-Петербургу у эсеров Василий Шестаков, недолго возглавлявший Социалистическую Единую Партию России. Он более известен как бывший тренер Владимира Путина по дзюдо. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Следите ли вы за ходом предвыборной борьбы? Вот такой мы вам сегодня вопрос задаем. Ну, а наши корреспонденты задают этот вопрос на улицах российских городов. Послушаем, что отвечали в Томске.
Я лично нет, потому что от нас ничего не зависит. Многого, вообще-то. Сложно сказать, но я скажу. Меняем, а что-то сдвигов-то ошибок нет больших.
Да пока я ее не видел. Не чувствуется. Все партии уже разыграны, все выиграют, все, что надо. Да как простой гражданин голосовать все равно надо, поэтому проголосуем. Мне больше нравилось бы голосовать не за партию, а за человека. А когда я проголосовал за человека, пусть они уже в Думе объединяются в партии, в блоке, как хотят. А то, что кто-то какие-то партийные списки назначит, мне так не нравится.
Нет, еще не слежу, ничего не слежу, не вижу. Ну, пока еще не слышно, не такое массовое. Пресса не очень-то этим занимается. Ну, рано еще, наверное. У меня одна и та же партия. Вот. Ну, я человек старых традиций, поэтому что менять?
Следите ли вы за ходом предвыборной борьбы?
Честно говоря, не слежу. Просто не получается, на самом деле, следить за ходом предвыборной кампании.
Или неинтересно?
Интересно. Информация какая-то совсем разрозненная. Очень трудно как-то все в одну картину собрать, поэтому только обрывками.
Так она, ну, по-моему, еще ничего такого не было. Я, как правило, не голосую. Или голосую против всех. Ну, потому что это жизнь не для меня. Я в бюджетной организации работаю. Мы никому не нужны все равно.
По телевизору только и только, больше никак. Больше никак. Посмотрим, чем кончится, кто победит. Но пока не проявляют так, не знаю, я не за тех, не за других пока. Ну, посмотрим, что будет.
А вы следите за ходом предвыборной борьбы?
Я перестала следить за ходом предвыборной борьбы уже давно, потому что поняла, что это не имеет абсолютно никакого смысла. Это просто трата моего личного времени, потому что от лично меня в этой стране уже давно ничего не зависит.
То есть на выборы вы тоже не ходите? Или ходите все-таки?
Ну, по настроению, наверное. Чаще не хожу, чем хожу.
Нет, честно говоря, внимательно не слежу. Я имею общее представление о том, как у нас складывается расстановка сил. Ничего так пристального внимания, как бы это не требует обычного обывателя. Я буду голосовать, как всегда, и всегда я голосую за некий противовес правящей партии, потому что какой бы он ни был противовес, он все-таки дает власти некую информацию о том, что беспредел невозможен.
Так жители Томска отвечали на вопрос, следите ли вы за ходом предвыборной борьбы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Итак, вы только что слышали, как прохожие на улицах Томска отвечали на наш сегодняшний вопрос. А теперь, что пишете вы нам на пейджер? Напомню, вопрос сформулирован так. Следите ли вы за ходом предвыборной борьбы? Вот Иван Данилович написал нам. Не вижу смысла в дорогущих предвыборных играх, ведь итог их уже известен. Ну, значит, можно полагать, что не следит. Вероятно, такой можно сделать вывод. А вот слушатели Майоровой пишут, следим по неволе, тем более, что радио включено круглые сутки. Ну, надеюсь, что это радио «Свобода» имеется в виду. Уже само по себе слово «выборы» вызывает отторжение. Спектакли под названием «Дебаты» на ТВ смотреть не собираемся. Вот, напомню, слушатели Майоровой это написали. Людмила Ивановна Степанова из Москвы очень пространная написала сообщение, но суть его сводится к тому, что вот она пишет, хотелось бы влиять, как раньше, а теперь интересуюсь и слежу. Ну и дальше она всех здесь клеймит, так сказать, претендентов, ну это в наши, собственно, обязанности не входит, ну в смысле и в тему, и, да и вообще, это сейчас ни к чему. Мы, напомню, задаем вам вопрос, следите ли вы за ходом предвыборной борьбы. Вот Тагир Якупов из Казани тоже тут обрушивается на всех, пишет, что никаких партий в России никогда не было и не будет, есть шайки, своры и семьи, рвущиеся к власти, вовсе не для того, чтобы облегчить жизнь или усилить страну. Ну, в общем, тоже будем считать, что ответ отрицательный. Александр из города Сызрань. К сожалению, за последние недели разочаровался практически во всех оставшихся российских политиках. Видимо, в сегодняшней трудной ситуации самый надежный выход – рассчитывать только на себя, что, в принципе, наша семья всегда и делала. Напомню, это вот Александра из города Сызрань пришло вот такое сообщение. А вот Геннадий Георгиевич пишет. «Мы, конечно, следим». Но, как сказал поэт, скажите нам, отечество, отцы, кого должны мы взять за образцы? Ну, то есть, Ну, хорошо, хотя бы вот сейчас мы получили от Геннадия Георгиевича вроде положительный ответ. Он действительно следит. А так, конечно, ну, вы слышали, что и в опросах на улицах российских городов тоже, в общем, крайне мало было положительных ответов. В большинстве случаев не следят наши, как их принято назвать, респонденты. Ну, а раз не следят они за событиями в такой вот политической, предвыборной жизни, ну, самое время тогда следить за событиями в мире культуры. И в этом Радио Свобода вам может помочь, поскольку мы стараемся всегда вам панораму культурных событий предлагать ее вашему вниманию. Сделаем это и сейчас. Будем слушать сейчас все вместе Ивана Толстого.
В Национальной библиотеке Чехии Клементинуме выставлен самый большой в мире средневековый манускрипт «Кодекс Гигас». Его называют «восьмым чудом света». Другое название кодекса – «Библия дьявола». Некогда хранившаяся в королевской резиденции рукопись, датируемая началом XIII века, была в 1648 году, в конце 30-летней войны, увезена из Пражского замка шведскими войсками и с тех пор хранится в шведской королевской библиотеке в Стокгольме. Кодекс Гигас изготовлен из ослиных шкур. Манускрипт весит 75 килограммов. Легенда гласит, что кодекс написан монахом-бенедиктинцем из чешского города Подлажица. Монах не успевал сделать работу к сроку и обратился за помощью к дьяволу, которого он в благодарности изобразил на одной из страниц. В рукопись на латыни входят Ветхий и Новый Завет, Иудейская война Иосифа Флавия, список послушников Подлажицкого монастыря, назидательные и занимательные рассказы для проповедников, календарь синодикам и другие записи. Ценность книги столь велика, что к началу экспозиции Клементинум оборудовали новой охранной сигнализацией. В зал, в котором поддерживается особый микроклимат, пускают по 60 человек в час. В Париже скончался знаменитый французский мим Марсель Марсо. Ему было 84 года. Марсо получил всемирную известность, создав в 1947 году образ Бипа – белолицего клоуна в полосатом свитере и потрепанной шляпе. Его постановки, многие из которых стали классическими, шли на лучших площадках, включая театр Сара Бернар и театр Елисейских полей. В 1978 году Марсо создал Парижскую школу пантомимы. В 1996 году он основал фонд для поддержки искусства пантомимы в США. Марсо достоин многочисленных наград, в том числе Ордена Почетного Легиона, высшей государственной награды Франции.
Ну, видите, к сожалению, даже новости культуры вот не всегда могут обойтись без грустных, печальных новостей. Ну, что делать, такова жизнь. Ну, а сейчас в Москве без четверти 9, и поэтому я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители США, ЕС, России и ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Орбита Международной космической станции будет сегодня скорректирована. Относительно ядерной программы Северной Кореи остается еще много вопросов, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну так уж сегодня получается, что наша программа чрезвычайно цельная сегодня, поскольку практически об одной теме мы все и говорим, ну в разных, так сказать, ракурсах. Тема это выборы, предвыборные съезды партий и так далее. Ну и, естественно, обзоры региональной прессы тоже без этого обойтись не может. Там тоже пишут именно об этом. Вы сейчас получите подтверждение от Надежды Гладыш из Ижевска.
Предвыборная кампания в региональных средствах массовой информации фактически началась. Редакционная статья в последнем номере за прошлую неделю в официальной газете «Известия Удмуртской Республики» называется «Партия реальных дел». В новостях всех 5 местных телеканалов идут сюжеты о добрых делах неназванной общественной организации. Партийные функционеры, застенчиво улыбаясь, демонстрируют заботу о ветеранах, повышении пенсий, о молодых рабочих, фестиваль «Мы вместе», об одаренных детях, знакомство с новой общественной организацией «Юность». Гость из Москвы, включенный в региональный список партии власти, хвалит местное правительство за низкие цены на хлеб, хотя месяца не прошло, как они дважды повышались. Он же возглавил жюри соревнования по машинному доению. Отопительный сезон в Ижевске начался, правда, без вмешательства «Единой России» и пока очень выборочно. Сюжет «Без политики» показал телеканал ТВС. Журналист Анастасия Пластинина сделала репортаж из Покровской церкви, одной из двух ижевских церквей, не закрывавшейся с дореволюционных времен. Недавно из нее украли 3 дорогие иконы. Церковная помощница Таисия демонстрирует телевизионщикам, как остальные иконы теперь крепят на цепь. Она предполагает, что видела вора, а настоятель храма отец Евгений думает, где могут появиться украденные образа.
Вот срезано. Вот, видите?
Они, видимо, уже заранее подготавливаются, присматриваются, когда и что.
Так он молился на коленках, это муж, парня видела. Он так молился усердно, в дверь вошел.
Предлагают даже другой церкви. Осталось вот бабушка, а там возьмут, конечно, открывают сейчас новые церкви, да. А там никаких икон нет, и живописи тоже нет.
По всем телеканалам прошел сюжет из Ижевской мэрии, в котором руководитель аппарата администрации города Татьяна Баталова рассказала о том, как удобно будет гражданам обращаться за справками, когда появится так называемое «единое окно». Это, по мнению Татьяны Баталовой, поможет обуздать коррупцию. Сама госпожа Баталова заняла свой пост после посадки за взятки своего предшественника. Тот брал, однако, не у рядовых просителей. Да этим летом он уже освобожден за хорошее поведение, не дожидаясь окончания срока. Татьяна же Баталова обещала открыть «единое окно» пока лишь по делам опеки и не раньше 2009 года. В независимой городской газете «День» журналист и депутат Гордумы Андрей Коновал в статье под заголовком «Волков испугался» рассказал о том, как власти республики попытались урезать обещанные учителям 15-процентное повышение их мизерных окладов. Вот каковы были бюджетные расклады в изложении автора публикации Андрея Коновала.
В течение года был пересмотрен федеральным центром минимальный размер оплаты труда, МРОТ. Он увеличился до 2300 рублей. Они должны были бы этот МРОТ обеспечить за счет изменения бюджета. Но они не захотели это делать и решили этот МРОТ обеспечить за счет вот тех 15%, которые они уже заложили. В итоге от первой по шестой категории, которые получали совсем маленькие деньги, им действительно подняли зарплату до 2300 рублей до МРОТа. И это составило там 20-28 где-то так процентов. А остальным, поскольку еще более высоких разрядов эти деньги ушли туда вниз, соответственно, этим разрядом осталось денег только на 10-процентное повышение. Профсоюз подготовил обращение к своим членам с изложением ситуации и с пожеланием высказать свое отношение к правящей партии на выборах 2 декабря.
Александр Волков – это президент Удмуртии. Он возглавляет региональный список «Единой России». А испугаться, по мнению автора, он мог протестного голосования многотысячного учительства на выборах 2 декабря. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 сентября 1974 года. Программа «Обзор культурной жизни». Анхеля Гутьерреса привезли в Советский Союз вместе с другими испанскими детьми в 1937 году во время гражданской войны в Испании. Он вырос и стал известным советским режиссером. В 1974-м Гутьеррес вернулся в Испанию. В парижской студии «Радио Свобода» с режиссером беседует Фатима Салказанова.
Какие спектакли вы поставили за время работы с театральным режиссером?
Много спектаклей. Я поставил более 40 спектаклей. Я ставил «Дон Бернардо де Альбы» Гарсия Лорка в театре Станиславского. Потом, самые удачные спектакли, которые я сам для себя считаю какой-то удачей, это «Пиранделло», 6 персонажей в поисках автора. Это я со студентами делал. Спектакль этот был запрещен. Пиранделло вообще не шел на русской сцене никогда. Но почему-то его запретили.
Какова была официальная причина
запрета? Официально была идеологическая диверсия.
Кого из современных советских театральных режиссеров вы считаете наиболее перспективным?
Ну, я считаю самым серьезным режиссером в Советском Союзе сегодня Анатолия Эфроса. самый глубокий режиссер, самый философски мыслящий. В театральной панораме Советского Союза нельзя не упомянуть такую фамилию, как фамилию Юрия Петровича Любимова, возглавляющего театр на Таганке. Конечно, эта фигура очень важная, и я хотел бы надеяться, что он будет глубже и серьезнее работать в театре и возглавлять театральные движения в Советском Союзе. Среди последних театральных событий в Москве, я считаю, очень важный, это спектакль молодого режиссера, возглавляющего сейчас театр Ленинского комсомола, Марка Захарова, спектакль «Тиль Улиншпигель». Удивительно талантливо играет, по-моему, самая выдающаяся советская актриса сейчас Инна Чурикова.
Ваша нынешняя поездка – это не первая поездка за границу?
Не первая, но каждый раз, когда уезжаешь, особенно с такими перерывами, кажется, что впервые и обалдеваешь.
То есть Россия для вас стала родиной,
да,
или Испания родина?
Нет, я думаю, что Россия моя родина, и я надеюсь, что я там еще буду. И хотел бы, вообще я бы хотел жить в России всегда. Вот все мне дала эта страна. Если что-то есть во мне достойное, то это благодаря русской культуре, русскому духу, русским людям.
В Испании Анхель Гутьеррес продолжил свою работу в театре. В 80-м году он создал в Мадриде камерный театр имени Чехова, в котором ставят пьесы русских и испанских авторов. Радио «Свобода», 24 сентября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Ну и в завершении часа, как и было обещано ранее, мы вновь предоставляем слово нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне, но на сей раз уже речь о политике не пойдет, пойдет исключительно об экономике.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» распродается Америка. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. На распродаже Америка. Такой тезис в разных инкарнациях замелькал в конце прошлой недели и на страницах газет, и в выступлениях политиков. Поводом для этого стали два события. Снижение центральным банком кредитной ставки, за которым последовало падение курса доллара до рекордного уровня, и договор о покупке 20% ставки в электронной фондовой бирже NASDAQ дубайским инвестиционным фондом. Потенциальный переход части второй по объему торгов в мире биржи, символа американского предпринимательства, в руки инвесторов из арабской страны, неприятно поразил часть американских законодателей, не встревожил других, но дал повод для дискуссии о том, стоит ли что-то сделать, чтобы предотвратить распродажу американского достояния за обесценивающийся доллар. Почему сделка о покупке ставки в бирже NASDAQ инвесторами из Дубая привлекла всеобщее внимание? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это очень сложная операция. Это процесс глобализации. Происходит следующее. Дубай, государственная биржа, хочет купить около 20% NASDAQ. Но за это она уступает NASDAQ 10% Стокгольмской биржи. А за это NASDAQ уступает Дубаю 28% лондонской биржи. То есть здесь происходит сложная операция, при которой Дубай будет владеть действительно очень крупной частью лондонской биржи, но сравнительно небольшой частью NASDAQ, потому что, хотя он будет иметь около 20%, Дубаю будет принадлежать только 5% прав голосования.
Тем не менее, профессор, как вы относитесь к тревожным предупреждениям о том, что американское достояние скупается на корню иностранцами за дешевые доллары?
Больших причин для беспокойства нет, потому что идет очень быстрый сейчас процесс увеличение активов иностранных во всех странах, в том числе и американских активов за границей. В 80-е годы были большие опасения по поводу того, что Япония скупала американские активы, и японцы покупали фабрики, заводы, и речь шла о том, что Япония будет владеть 10% активов Соединенных Штатов. Но, когда та или иная страна имеет ставку очень крупную в активах другой страны, она тогда заинтересована в успешном развитии экономики этой страны. В целом, такое перекрестное владение ведет к тому, что в процессе глобализации улучшается экономическая конкурентоспособность каждой страны, участвующей в этом процессе.
А что привлекает иностранный капитал в Америке? Насколько выгодны для них инвестиции в Америку?
иностранцы, владея американскими активами, получают стабильную прибыль, они приобретают опыт технологического развития, они создают совместные предприятия, они переносят через прямые инвестиции самые передовые технологии в свои страны. Так что в целом ответ на этот вопрос очень простой. Если бы иностранцам было бы невыгодно владеть американскими активами, они бы их не покупали.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Интересно, что среди крупных покупателей американского достояния в последнее время фигурируют российские компании. При этом, если приход арабского или, скажем, китайского капитала вызывает повышенное тревожное внимание, то активность российского капитала в США воспринимается как нормальная рутина. Профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, пишет книгу о российских инвестициях в США. Россияне уже купили 3 или 4 сталелитейных завода. Последним о подобной сделке сообщил Магнитогорский концерн. В руках российских инвесторов оказался завод «Ривер Руж», принадлежавший Форду. Они купили одну из крупнейших американских металлургических фирм в Орегоне. Норильский никель приобрел производителя платины. Можно вспомнить покупку «Лукойлом» сети бензозаправочных станций «Гетти». Этот список можно продолжать и продолжать. Удивительнее всего в этом то, что пока американцы, в отличие от европейцев, заблокировавших попытки русских приобрести, скажем, «Арселор», не поднимают никаких вопросов. Во всяком случае, я ничего не слышал о протестах по этому поводу. А как вы это объясняете, учитывая двусмысленную репутацию в Америке российских предпринимателей? Я должен вам сказать, что любой, кто покупает сталелитейные производства в США, вряд ли разумно инвестирует деньги. Это умирающая промышленность. Продавцы этих предприятий готовы носить на руках любого, кто предложит за них нормальную цену. Впрочем, их продукция продолжает находить сбыт, мы все еще производим автомобили. А россиян во всем этом может еще привлекать возможность получить доступ к технологиям, которые они могут использовать на своих других производствах. Говорил профессор Маршал Голдман, в ближайшее время Конгресс должен принять закон, который определит секторы экономики, жизненно важные для обеспечения безопасности страны. Иностранные инвестиции в компании из этих секторов будут запрещены.
Ну и в заключение я еще прочитаю несколько сообщений, которые пришли от вас на пейджер с ответами на вопрос, следите ли вы за ходом предвыборной кампании. Вот Андрей из Одинцова написал, что не следит, вероятно, все решат за народ, считает он. Предвыборная борьба напоминает гимнастические упражнения, подъем с переворотом, с подскоком по стойке смирно. Вот такой образ родился у Константина. Внимательно слежу за предвыборной кампанией, пишет Валентина. Вот это редкий тоже ответ. Ну и хорошо. А Александр Добрый пишет, я наблюдаю за ходом предвыборной борьбы, обязательно буду смотреть дебаты, но по большому счету мой выбор уже определился. Станислав Палыч считает, что выборы в России сплошная нечестность, потому что, чтобы честность была, для этого надо поменять власть. А вот Сергей выборами интересуется, вот, однако никак, кроме уличных акций, кроме АКМ, уличных акций партии не проводят. Это пишет Сергей. Ну а на этом мне только осталось попрощаться с вами, поблагодарить за активность и напомнить, что все это лишь точки зрения слушателей, никак не позиция Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит